провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, друзья! На канале Медиаметрикс программа «Не форум блогеров», и мы ее авторы и ведущие
Игорь Шатров
и Евгения Башкирова.
Мы рассказываем о новостях от рынка блогосферы. Наши гости – это популярные блогеры и эксперты медиарынка.
Люди, живущие в интернете, тоже нуждаются в социализации. По этой причине они объединяются в группы по интересам. Вот о том, кто, как и зачем создает сообщество в сети, сегодня и поговорим.
А наш гость сегодня – эксперт по комьюнити-менеджменту, управляющий партнер проекта «Компот» Анна Ган. Здравствуйте, Анна.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вот, Анна, скажите, а вообще, что такое комьюнити-менеджмент? И чем он отличается от SMM? Ну, разве это не одно и то же?
Это абсолютно разное, и более того, любой комьюнити-менеджер у него сразу начинает внутренне подгорать, как только он слышит сравнение с SMM-щиком.
То есть это такое некое даже оскорбление, что ли?
Да, конечно. Вот ну если что? Бы здесь был кто-то из моих коллег, вас бы уже побили, сразу уже так. бы вскочили и стали
вас,
очень сильно...
Как у вас все серьезно?
У нас все очень серьезно, и если говорить про то, что такое комьюнити-менеджмент, то возьмем слово комьюнити, сообщество, и менеджмент, управление. Комьюнити-маркетинг, соответственно, там продажи через сообщество или продажи в сообщество. Сообществами нужно управлять так же, как любым бизнесом, так же, как любым проектом. И я часто слышу запросы на самоорганизующиеся сообщества. Так вот, самоорганизующихся сообществ не бывает, только если не стихийное бедствие или там реновация, например. Твой дом сносят, а ты не готов. И тогда быстро люди самоорганизуются, но все равно появляется лидер, который их поведет. Те лидеры, которые управляют сообществом, вам как политологу, наверное, будет это интересно.
Очень.
Можно... сознанием людей грамотно их направлять в нужную сторону. И комьюнити-менеджеры – это те люди, которые коммуникаторы с высочайшим уровнем эмоционального интеллекта. Они понимают, чувствуют каждого человека и тем самым могут его грамотно направить. То есть те люди, которые собирают большие сообщества, именно собирают, создают, они уникальные психологи, коммуникаторы, трансляторы, евангелисты, амбассадоры, они умеют доносить идеи.
То есть не тех ребята набирают сейчас в штабы политтехнологии.
Абсолютно.
Предвыборные, наверное, набирать именно комьюнити-менеджеров. Я думаю, с этим и связана победа Зеленского на выборах на Украине. Очень профессионально было.
Ну, конечно, его же подготовили так сильно. Вот этот сериал был, который шел за 2 года до, внедрили уже в сознание людей мысль, идею. Мне очень нравится фильм «Начало», когда ты можешь маленькими действиями внедрить идею в разум людей.
То есть вот это и есть ваша работа?
Внедрять идеи, да, в голову. Я занимаюсь очень долго благотворительностью и филантропией. Моя задача была развить вообще волонтерство в этой стране. Я ставила ее перед собой в 2006 году. Ну, собственно, сейчас корпоративное волонтерство. Волонтерство очень сильно развито. И я считаю, что я неплохо внедрила.
Именно потому, что вы овладели некой технологией.
У меня эта встроенная опция была, ну, в мой психотип, скажем так, а овладеть этой технологией тоже можно, как любым навыком, как любым скиллом. Коммуникация, эмоциональный интеллект может развиваться людьми.
Но все-таки вернемся к техническим вещам. Комьюнити, сообщество, группа, например, группа, есть не форум блогеров, группа во ВКонтакте и в там, Фейсбуке, в Одноклассниках.
Да,
это
состою...
сообщество.
Это группа.
Ага.
Группы отличаются от сообществ.
Вот это
оно
важно.
Называется, это важно. Да, оно все может называться сообществом. В ВКонтакте, например, любая группа называется сообщество. Но как можно отличить группу от сообщества? Во-первых, user-generated content. Обычно, когда создается группа какого-то проекта, коммерческого, некоммерческого, генерит контент только его автор. И вот он генерит, пока не устанет вести эту самую группу, не устанет как-то разговаривать с этими людьми, общаться и собирать лайки. Появляется общение между людьми и вот этот самый некий правило сообщества, чтобы люди начали тоже включаться, должны быть установлены некие правила, как здесь принято, как здесь не принято, и ключевая польза, ради чего мы все собрались. Вот зачем нам, блогерам, например, быть внутри группы сообщества, не форум блогеров, что мы получаем,
вот смотрите,
и что мы даем.
Сообщество собирается вокруг идеи, получается, да? Вокруг человека не собирается сообщество?
Ну, обычно это фанатские сообщества, они собираются, есть звезда, селебрити, селебритис, но это не комьюнити, это фан-группа, звезда в любой теме, автор книги, автор песни, политик, это тоже селебрити своего рода.
То есть первично в данном случае, если мы говорим о сообществе, идея?
Абсолютно. Идея и общее дело, зачем мы собираемся и что мы вместе будем делать.
Ну, это тоже идея фактически, да.
Ради чего? Я правильно поняла, что участники сообщества должны участвовать в создании контента этого сообщества?
Абсолютно. Если они это не будут делать, они не купили идею. Ну, купили в кавычках, и они не готовы, ну, да, помогать вам делать эту идею, то есть достигать ее. Большая big dream, к которой вы должны прийти. Например, у сообщества «Один мой день» в ЖЖ, которое 6 лет было номером 1 в рейтинге живого журнала. Это было мое первое сообщество, которое я сделала, совершенно не зная, что такое комьюнити. И вообще, мы сделали с моей подругой, врачом-психиатром, а я была сотрудником благотворительного фонда. То есть мы очень далеки от блогерского мира, и мы не были топовыми блогерами. Но мы сделали топовое сообщество с одной большой идеей. Мы хотим показать, как реально живут люди вокруг.
Ну, просто так захотелось. Это просто ваше было развлечение все-таки.
Абсолютно. Ага. Фан, ага. Который...
Получали, да, там, снимали просто удовольствие.
Катя, психиатр, Екатерина...
Расслаблялась таким образом после своих клиентов.
Мы очень хорошо понимали психологические особенности людей благодаря Катюшке. И я говорю, если будут материться у нас в сообществе, люди не будут выкладывать один свой день на показ. То есть мы стали защищать наших авторов. Мы очень быстро, я сама просто первые все посты генерила, конечно, я, как в любом сообществе, его автор начинает генерить контент единственным. И ты показываешь пример, на своей шкуре проходишь вот все то, что получит участник твоего сообщества. Ты должен это понимать. Мы в модераторы потом брали только людей, которые были авторами в сообществе, и невозможно было стать модератором, если у тебя не было ни одного поста в «Один мой день». То есть мы брали популярных авторов, которые, ну, четко ощущали, что проходит человек, когда он выкладывает пост. И никакие комментарии негативные бывают.
Да, а можно вот в это прошлое вернемся. А вот сейчас бы, если сообщество это создавалось сейчас, в современных условиях, вы тоже бы забанили тех, кто матерится?
Абсолютно.
А почему?
Я до сих пор это делаю.
А мне кажется, сейчас так элементарно снимают хайп вот именно на оскорблениях, на всем, и половина...
YouTube вообще разговаривает,
да,
матом.
Только, да, только вот.
В связи с тем, что моя вообще внутренняя жизненная миссия, она немножко не про то, чтобы увеличивать количество говна, а про то, чтобы немножко вычищать это количество говна, то вот в тех зонах, которыми я владею, а я владею многими зонами, ну, то есть я стараюсь создавать большие сообщества и внедрять туда маленькие вот эти идеи, что да, мне говорили всегда, это интернет, да, детка, здесь
могут
и
послать, да,
могут в определенные буквы тебя послать. Я согласна, это в интернете, но у нас есть отдельный мир, который без этого.
И это не отталкивает сейчас членов вашего сообщества? Они от этого не...
Отталкивает. У нас, например, недавно в нашем компот-чате, это чат в Телеграме, чат... Тех, кто создает сообщество, это чат комьюнити-менеджеров, по сути. У нас произошел прямо большой конфликт, раскол, когда отделилась вот так называемая курилка, люди, которые, ну, хотят троллить, оскорблять друг друга, играть, ну, фан, то, что реально в интернете, я, опять же, не против этого, но я против того, чтобы оскорблять других участников сообщества, потому что тогда они не могут раскрыться, они не получают пользу, а компот-чат – это чат для того, чтобы увеличивать знания об эффективном управлении сообществами. Когда приходит, ну, действительно зеленый новичок, и его начинают троллить опытные комьюнити-менеджеры, особенно из игровых индустрий. Вот комьюнити-менеджеры, самое распространенное у нас в России, это в играх КМы, которые управляют играми, игроками, помогают им адаптироваться, ну и помогают им тратить побольше денег в этих самых играх, то есть устраивают акции.
Это, наверное, оттуда, в принципе, пошло в целом в мире, мне кажется.
Да, вот как профессия, как скорее профессия, от, да, них. Это именно игровики. И вот они, конечно, у нас такие знатные тролли, потому что они же общаются с людьми в играх, ты их не перетроллишь никогда в жизни. И они такие, вот, это надо, чтобы пришел человек, мы его оттроллим так, что он станет опытным КМом. Но он вполне возможно развернется, пойдет заплачет и никогда не станет. А я за то, чтобы людей погружать в тему постепенно. И поэтому у нас есть сейчас курилка такая, ну, вот, где можно матом, и не я, и ее админ, не мои правила. Ну, есть наш компот-чат, который гораздо больше, гораздо полезнее. У нас там вебинары, семинары, те, которые делают наши друзья, партнеры, ну, не друзья, у нас все можно, и мы за то, чтобы знание об этом становилось больше. А мы делаем большой конвент комьюнити-менеджеров раз в год. Вот в этом году будет там, с 13 по 16 сентября, это конвент Компот. Вообще про знание, как коммуницировать с сообществами и как создавать эти сообщества.
Сообществом с сообществом или людям с сообществом?
Людям с сообществом, брендом с сообществом. Недавно был Федя Скуратов, мой партнер, он очень любит кейсы про феминисток рассматривать, вот как бренды пытаются продать что-то феминисткам, потому что феминизм, безусловно, сейчас продается. Женщины стали более сильные, стали более лучше одеваться, хотел сказать. Женщины стали, да, ну, женщины стали такие более независимые, хотят как-то реализовываться, помимо дом, семья, работа, муж, дети. И хочется еще что-то делать в профессиональном плане. Нам это разрешили наконец-то. И мы сами себе разрешили. Мы сами себе разрешили. И вот бренды, которые пытаются хайпануть на феминистках, они делают это крайне неграмотно. Ну, Рибок мы все помним. Пересядь там на лицо.
Ну, опять, крайне неграмотно. Или как раз вот именно потому, что они по тому принципу пошли, по которому вы не хотите идти. Ну, и если бы не было вас, может быть, бы это бы и пошло. Имеется в виду те, кто думает так, как вы. А вы вот взяли и испортили им всю
песню. Мы вообще ничего им не портили.
Ну, такие, как мы были. Это пользователи.
Ну да.
Мы это пользователи женщины.
Понятно.
Но я, например, как женщина с феминистическими, наверное, взглядами... Я не захотела никуда пересаживаться.
Ну, если бы это
сама
было...
мне не зашла, я испытала отвращение.
Если бы это был
к этому бренду.
Женский
я сама
шовинизм,
решу, как мне сексом
например,
заняться.
Женский шовинизм в отношении мужчины, я думаю, все проглотили бы, и мужчины тоже. Вот в чем вопрос. По-моему, здесь слишком обостренное восприятие. Не, я так спокойно относился к этому и тоже не поддерживаю, но мне кажется, восприятие просто обостренное, и все. Это как раз.
У мужчин.
У женщин.
И у мужчин. Там в той ситуации больше было возмущение со стороны мужчин, чем со стороны женщин.
Там вообще не понятно.
Противники
Кунилингуса. Да. Вернусь к комьюнити-менеджменту.
Да.
А то мы все пытаемся когда-то уйти.
Нет, о феминизме
мы не можем
говорить.
Не говорить. Вот мы сейчас как раз готовим программу не форума, которая да. будет летом. И вот тоже феминизму мы посвящаем целую часть.
Да ты что?
Да.
Хожу. Обязательно. Схожу на эту часть.
Да. Вернемся к комьюнити-менеджменту. Все-таки, ведь когда сообщества создают бренды, например, да, работа с негативом – это одна из задач комьюнити-менеджера.
СММщика даже.
Или СММщика.
Так.
Просто
чем
сейчас…
Или,
потому что, ну, когда я готовилась к программе, я читала как раз, что вот эта работа с негативом, особенно для брендов, в меньшей степени там, в группе по интересам, но особенно для брендов, это прям очень важная, сложная задача. И часто ее посвящают именно комьюнити-менеджерам. Но сейчас вы, например, сказали, что баните там за мат, за оскорбление и так далее. Вот где эта грань? Негатив,
да.
Оскорбление или как бы вот
бан
как это
определяется? Бан – это уже последний инструмент. На самом деле, когда ты пользователя банишь, он испытывает в десятикратном размере усиленную негативную эмоциональную реакцию и просто хочет тебя... Он напишет после этого, он сначала написал на странице бренда, если ты его там забанил и удалил, не дай бог, его комментарий, он напишет об этом везде, он попросит всех своих друзей написать. А если ты с ним коммуницируешь ну, на поле бренда, то ты имеешь возможность снять этот негатив. Почему многие бренды, например, их СММщики пытаются сразу увести в личные сообщения.
Uh-huh.
Ой, вы напишите нам в личные сообщения ваш номер заказа. Это все типово выглядит, ну, не очень профессионально на самом деле. Когда начинают коммуницировать люди, вот, например, у Альфа-банка очень круто был выстроен СММ, Валентин Васин тогда еще этим занимался, прибегали люди, отмечали реальных людей. Люди всегда обращаются к людям, и это и есть комьюнити-менеджмент. Когда коммуникатор от лица бренда в интернете, в офлайне, он разруливает какие-то проблемы, потому что ну, в больших системах, в больших брендах реально что-то может сломаться.
Причем разруливает в открытую.
В открытую,
все видят,
абсолютно.
Как это происходит. Да,
и конечно, все восхищаются. В этот момент, например, я тоже сторонник все обсуждать публично. Это один из навыков комьюнити-менеджера. Я это называю разбор полетов. То есть важно, произошла конфликтная ситуация, важно потом рассказать сказать сообществу, что вы сделали, чтобы ее исправить.
Да, самое главное,
например,
что
был там контрафакт, я помню, где-то во Вкусвилле, они говорят, у нас реально были, там, не помню, что-то было такое плохое с продуктами, они реально извинились, они взяли всю партию, сняли, и они написали про это, то есть могли бы замолчать, просто снять, но они говорят, представляете, реально там нашли таракана в йогурте, реально это произошло, да, по-моему, это был таракан. И мы изменили технологию, они написали пост про то, как они изменили вообще технологию упаковки этих самых йогуртов, чтобы такого не произошло, ну, в будущем. И вот это уникальное общение бренда со своим клиентом. Когда для тебя клиент не просто, ну, какой-то хрен с горы, которому тебе надо впарить один раз, а сейчас мы переходим к стратегии долгих продаж. Для того, чтобы клиент сейчас что-то купил, ты ему не можешь три раза, как раньше, три точки касания показать рекламу, он должен хотя бы 12, 17, там, 15 раз сейчас получить касание с твоим продуктом в разных местах. И я это замечаю, когда мы начинаем там делать свой форум, я там начинающий ивентщик, ивент-менеджер, испытываю много боли по этому поводу.
Понимаю.
Страданий. То мы делаем там рекламу, запускаем, и я понимаю, что нужно ее откручивать так много теперь, что люди должны по 15 раз покликать, прежде чем они купят, условно, билет на твое событие. И вот теперь комьюнити-менеджмент, он как бы простраивает дорожку к долгим продажам, то есть к продажам на всю жизнь. Но ты создаешь репутацию не конкретного Васи Пупкина, потому что, ну, почти все интернет-школы, онлайн-школы там построены на личном бренде какого-нибудь эксперта. А ты строишь репутацию бренда как бренда с живыми людьми. И эти живые люди могут меняться, но LinkedIn, тот же Васин, ушел из Альфа-банка, по-моему, сейчас в Сбере работает. Но при этом у тебя очень теплое отношение остается к Альфа-банку, потому что ты помнишь, что там работают живые люди, все классно, и у тебя ассоциация: ой, это мой банк такой клевый, классный, я люблю Альфа-банк. Ну, мне всегда там, я правда, кстати, люблю Альфа-банк, у меня там все счета.
Я тоже люблю Альфа-банк, у меня все тоже там счета.
Продукт плейсмент.
Да, да.
Пусть Альфа-банк нам заплатит.
Да. Все ли бренды должны или не должны, полезно, не полезно работать с сообществами, или это только какие-то конкретные бренды ну, вот, могут себе позволить такое взаимодействие с аудиторией?
Ну, во-первых, бренд должен понимать, что у него есть ресурс. Например, у него есть человек, который готов работать с сообществами. Он может не называться там ни СММщик, ни КМщик, никак. Но это может быть даже сам генеральный директор. Он должен хотеть услышать обратную честную связь. Как говорят наши коллеги, крепкие нервы – это главный инструмент работы комьюнити-менеджера. Вот я, например, сильно крепкими нервами похвастаться не могу.
Поэтому вы от маты отказались. Это понятно.
Да-да-да, я на самом деле облегчаю себе задачу. Я плохой комьюнити-менеджер, нервный. Но я плохой комьюнити-менеджер для своих проектов, например, потому что они для меня как дети. И когда мои дети сейчас оскорбляют, а я знаю, сколько я в него денег вложила, сколько сил, сколько бессонных ночей, я, как любая мать, даже проекта, как мать драконов, хочу за этого дракона просто отдраконить любого. И, ну, и в этом смысле нельзя собственнику компании быть главным коммуникатором от его, ну, Тинькофф выходит, когда коммуницировать с народом. Лучше бы он не коммуницировал. Думают его пиарщики, маркетологи, и которым потом это разгребать. То есть собственники не должны общаться с народом, потому что они очень предвзяты. И вот если отвечать на вопрос, нужно ли компаниям общаться, нужно, если они, во-первых, работают в B2C-сегменте, нужно, если они делают в B2B-продаже, нужно, если они разрабатывают какой-то новый продукт, ты можешь своих пользователей, клиентов вовлечь на этапе разработки. Очень многие айтишники именно делают сообщества клиентов и начинают разрабатывать продукт с ними, они обсуждают это с ними, ну, customer development. Когда ты вовлекаешь их на ранних стадиях, клиент клятвенно заинтересован, на Кикстартере, например, это можно заметить. Извините, что мы не про благосферу сегодня.
Ничего, сейчас следующий вопрос будет про него.
И ты вовлекаешь, по сути, клиента на ранней стадии, и это его продукт уже психологически, он его сделал. Ну, то, что ты там программировал, кодил, не имеет значения, он его сделал. Мои участники сообщества «Один мой день» — это они сделали, мы каждый раз подчеркиваем, это вы сделали сообщество «Один мой день» номером один. Ну, то есть, и они реально это распространяют, репостят. Там, как я сделала один мой день номером один. Я реально попросила людей, я говорю, а можете вот этот пост, появилась первый раз, я помню, кнопка репост. Говорю, давайте проверим, как она работает, нажмите ее все и давайте, ну, распространите. Вы же хотите, чтобы у нас было больше здесь интересных историй. Мы все в этом заинтересованы. И люди нарепостили, там было больше 1000 репостов, ну... Конечно, это не могло не привести к нам новую аудиторию, потому что у каждого из этих маленьких блогеров было по 30-100 людей, которые их читали, им показалась эта интересная идея.
И вот про блогеров. А может, могут ли сообщества способствовать продвижению блогера? То есть не бренда, а вот не проекта, а конкретного лица конкретного блогера, его творчества, его контента?
Конечно, например, многие блогеры приходили в сообщество уже раскрученный один мой день, где там сейчас 56 тысяч блогеров, просто чтобы заявить о себе. Ты приходишь на раскрученную площадку, чтобы о себе заявить. Но создать сообщество сложнее, чем создать интересный блог. Тебе нужно реально вдохновить, если для того, чтобы быть популярным блогером, ты всего лишь должен либо очень хорошо выглядеть, например, инстаграмовские девочки, у тебя должен быть рядом фотограф с руками не из жопы, который тебя хорошо сфотографирует, отфотошопит, либо ты, там, в случае с блогерами ЖЖ, с нашей старой гвардии, то ты должен хорошо, интересно писать, можно даже без картинок. Артемий Лебедев картинками не увлекается, но тексты у него огонь. И блогерам стать проще, чем стать создателем сообщества, с одной стороны. Но с другой стороны, когда ты создал сообщество, у тебя гораздо меньше трудозатрат. Ты всего лишь поддерживаешь жизнь, ты фасилитируешь, вдохновляешь людей, чтобы они писали больше, делаешь так, чтобы правила соблюдались. Ну, то есть делаешь, играешь по правилам, по некоторым понятным. И все, контент генерят люди. Например, в случае с «Один мой день», там Лена Бурдюгова постоянно говорит, Аня Ган самая хитрая. Если все фигачат нон-стоп, бедные, вынуждены просмотры делать, вынуждены постоянно создавать контент. Ну, я помню, мы ездили там в Шотландию, в Ирландию, и все блогеры сидели нон-стоп, работали. А я просто сняла «Один мой день», и посты у меня при этом выходят, я кнопку «Одобрить» нажала, и все. И они продолжают выходить. То ребята там, они вынуждены были все время нон-стоп работать, вместо того, чтобы наслаждаться природой и миром вокруг. В этом смысле создателям быть выгоднее. Но на старте у тебя куча геморроя и трудозатрат.
Ну и должна быть определенная харизма все-таки, наверное, чтобы объединять людей.
Ты должен любить людей, как это ни странно.
А как вот, я сейчас сказала про харизму.
Странно.
А харизма, например, в офлайне, да, когда вот тебе нужно... массу людей на себя как бы вот, привлечь. Это одно. А как проявить вот эту свою харизму, свою эту уникальность в интернете, вот, создавая сообщество? То есть блогер, он там вот себя показывает, либо с текстовой, либо с видео, там, ну, либо визуально, либо текстово. А создатель сообщества, как он вот этим, как что дает ему вот этот флаг в руки, что за ним идут?
Ты должен грамотно доносить свои мысли. То есть ты должен тупо уметь писать. Ну, это первый навык. Второй, ты должен понимать, о чем ты хочешь написать. То есть, ну, как-то сформулировать идею, потом ее пиши, сокращай. Ну, мы, конечно, все это делали до того, как появилось очень много разных полезных книжек в пользу там контент-менеджеру. Но ты должен просто взять хорошую идею, придумать, скопировать, где угодно ее взять, и потом просто тупо ее донести до народа, чтобы он тебя понял.
Ну, ты как минимум блогером должен быть в этом случае.
Да?
То есть, а кто здесь в кубе, а в квадрате? Контент, комьюнити-менеджер это в квадрате блогер, или блогер это комьюнити-менеджер в квадрате? Вот я вижу, что это разные вещи.
Я сейчас как блондинка...
Да. Короче, кто...
Я не поняла вопрос.
С чего начинаем? То есть комьюнити-менеджер... Уже блогер.
Скорее блогер вырастает в комьюнити менеджера, если у него есть такая потребность дать какую-то пользу людям. Mm-hmm. В основном потому, что сообщество – это про создание какой-то пользы не только для тебя, а для людей. Ну, потому что они, например, с помощью «Один мой день» люди становились популярными. Mm-hmm. Хотят они писать в «Один мой день»? Конечно, они получают сразу гигантское
количество. Блогер, когда перерастает, да, вот
такая взаимозависимость
появляется. В этой пирамиде Масло он начинает задумываться уже о чем-то более серьезном, великом и становится…
Ну, например, тот же Сергей Доля, пока не похудел, он пытался создавать еще и сообщество. У него был прикольный проект «Смородина», типа «Смотри родину». он делал блогеры против мусора. Это комьюнити прямо, ну, это даже было сообщество, и он создавал такие проекты. Потому что он, опять же, управленец, любой менеджер, который управляет либо компанией, либо бизнесом, либо там проектом, он не может перестать быть, когда он блогер, перестать быть менеджером.
Я вот пытаюсь понять, знаете, что, какую разницу? Ты должен быть управленец. Уже разницу между SMM и комьюнити-менеджером понятно. А вот разница между блогером и комьюнити-менеджером, ведь блогер тоже каким-то образом управляет своей аудиторией. Вот я говорю, взаимоотношения с аудиторией.
Да, я, может быть, поняла вопрос. Смотрите, блогеры – это звезды, селебритис. А здесь ты должен быть еще и продюсером. Очень редкая звезда может перестать быть звездой. Когда ты становишься комьюнити-менеджером, ты должен отнестись к каждому как к звезде и перестать в этот момент сам быть звездой.
Ну да, то есть не воспринимать лично себя... это, не воспринимать это буквально через...
Не-не-не, ты знаешь, реально сердце. Должен отдать сцену другим людям. Ага, то есть ты реально отдаешь сцену другим людям, и эго многих людей не может с этим справиться.
Ты забросил тему, особенно да, ее подхватили. Ее подхватили,
блогеры, это традиционные звезды.
Ее подхватили, она живет без тебя.
Да.
Получается так, да.
И даже не то, что без тебя, ты можешь, даже можешь не ты в сообществе бросить идею. У меня много проектов внутри «Один мой день», тот же генерят, люди, ну, модераторы, люди предлагают, а я поддерживаю. Я говорю, да, ну, то есть я как настоящий, не знаю, менеджер, как генеральный директор, люди приходят с идеями, я говорю, ну, это, наверное, не пойдет, давай обсудим. У нас, например, в «Один мой день» с модераторами такая договоренность, что они там, ну, они меня критиковали, мы ссорились. У нас такое количество конфликтов внутри команды конструктивных происходило всегда. Они всегда были против: «Аня, почему у нас такие дорогие цены на рекламу?» А я объясняла, говорю, поймите, у нас не может быть много рекламы. Это пользователи будут, ну, отписываться, лучше она у нас будет дорогая и редко. И в итоге там моя стратегия победила, я это доказала. Я говорю, у нас, ну, ценность другая.
Я пытаюсь понять, знаете, еще что вот на рынке. Ну, во-первых, для блогеров, все-таки, на мой взгляд, я, может быть, не прав сейчас, это совершенно бесполезные люди, вот, которые напротив нас сидит Анна. Для них она бесполезна. А вот на рынке взаимоотношений блогеров и компаний, и брендов, вот комьюнити-менеджеры – это их конкуренты вообще-то, блогеры-то, получается.
Я думаю, что здесь очень все смиксовано на самом деле, и очень зависит от темы.
У компании комьюнити-менеджерами чаще всего являются пиар-директорами, вот те, кто множественные коммуникации делает. Те люди, которые в основном разруливают, ну, самые лютые ситуации и берут огонь на себя, это там пиар-директора, это часто директора по диджитал-коммуникациям, это именно управленцы, это именно не младшие сотрудники. Для меня комьюнити-менеджер – это вообще управленец высочайшего уровня. И это, конечно, не комьюнити-менеджер, ну, который просто общается с пользователями на форуме, а человек, который обладает стратегическим мышлением, аналитическим мышлением, умением прогнозировать развитие ситуации, реально стальными нервами. Поэтому каждый КМ должен ходить к психологу и прорабатывать себя, потому что ты тоже можешь быть не в ресурсе. Там нельзя комментировать, когда ты бухаешь, например, вот СММщикам говорят.
Да, вообще страшный грех, мне кажется.
Да, самые лютые ситуации в СММе происходят как раз, когда там СММщик, не дай бог, работает и при этом еще пьет пиво. Ну, он отвечает неадекватно, это моментально скриншотится и моментально выкладывается, потому что у нас Россия заточена на то, чтобы ловить человека на ошибках.
Да.
И ошибки у нас не
приветствуются. Это правда.
Именно,
да.
Россия так заточена.
Именно. Ну, например,
в той же Америке... У вас есть такое сравнение, да?
Да, в той же Америке я с точки зрения предпринимательства очень лояльно, у человека бизнес не пошел, один не пошел, второй, да. Третий, его не будут говорить, что там он, ну, никогда у него ничего не получится, он неудачник, он пробовал много разных гипотез. Ну, то есть у многих суперуспешных предпринимателей из Кремниевой долины было огромное количество факапов, и это нормально, они про них рассказывают. Ну, да, вот
да, у нас пример президент США, который несколько раз обанкротивал свои компании.
Я вот сейчас, это чуть-чуть личного, это правда, только как только ты начинаешь что-то делать с нового листа, с чистого листа, все тут же ждут, где же ты ошибешься.
Да?
И если ты ошибся, потом тебя будут долбать эту ошибку, то есть в России нет права на ошибку.
Да.
Вернемся к комьюнити-менеджеру.
Ну, это отлично, нет, на самом деле, это жесткие условия.
Комьюнити-менеджер как раз помогает разрулить вот эту ошибку, сделать из нее опыт.
Да.
КМ должен обладать вот такой компетенцией, любую ошибку даже самого КМа превратить в опыт и дать обогащение сообществу за счет этого опыта.
В общем, я поняла. Вот раньше, в смысле, не раньше, а в 17-м году Ленин объединял сообщество и вел за собой. Ну, а вот сейчас комьюнити-менеджеры могут стать вот лидерами, так сказать.
Ну, правильно. Зеленскому на Украине не пришлось ходить на митинги и собирать.
Конечно, а что, вот если ты действительно собираешь там грамотных комьюнити-менеджеров, людей, которые способны и достаточно стрессоустойчивые, чтобы управлять большим количеством людей, объединенных в интернете, вот.
А с учетом того, что, вот, например, ближайшие осенние выборы в Мосгордуму пройдут и в электронном виде, уже не надо будет ходить на участки, можно теперь будет голосовать за депутатов в интернете, я думаю, что комьюнити-менеджер
выйдет новое направление. Каждую передачу мы все время какие-то стратегии революции обсуждаем.
Потому что движется это
направление. Но в комьюнити на самом деле политтехнологи работают по
большому счету, они есть.
Комьюнити-менеджер. А вы считаете, что вот на сегодняшний день политтехнологи в России успешно работают с комьюнити-менеджером?
Я очень мало знаю политтехнологов.
Были ли у вас заказы такие?
Нет, у нас заказов таких не было. Я очень мало имею коммуникации вообще с органами государственной власти, с политикой. И так как мне хочется, помните, я сказала в начале нашей беседы, поменьше говна иметь в своей жизни, то есть я стараюсь не мараться.
Сами просто не хотите, скорее всего.
Я не хочу, и мне не надо. Я знаю, что там все деньги, что там большие капиталы, что надо.
Ну, а этот сегмент развит рынка? Вы же все равно за рынком наблюдаете.
Они делают это так тупо и топорно.
Вот это ответ, который я хотела услышать.
Хочется их обнять, поплакать.
Сказать, какие направления комьюнити-менеджмента вот на сегодняшний день самые такие успешные, самые классные?
Ну, самые крутые – это, конечно, геймеры. Они работают по методичкам вообще западным, комьюнити-менеджмент в играх. У них все прописано, им не надо ничего выдумывать.
То есть западные методички на наш менталитет работают.
Игры, танчики, там, я не знаю, стрелялки, стратегии, Warcraft, StarCraft. Это все очень типовое. Они все, игры все построены так, чтобы захватывать внимание игрока и чтобы он там тратил как можно больше денег.
Игры уже захватывают. Игры уже захватили, и тогда включаются комьюнити-менеджеры.
А еще вот такой топ-5 самых крутых сообществ в России в 2019 году.
Ух ты.
Ну, русскоязычных, ладно, не России, русскоязычных. Не ваших.
Раздаем.
Да, я просто пытаюсь понять. Коллегам. Они настолько просто разные. Ну, например, клуб волонтеров, сообщество старое, там почти 6000 волонтеров, которые регулярно ездят в детские дома. У меня, видите, специфический опыт еще благотворительный. Mm-hmm. Есть очень классное сообщество ВКонтакте, интернет-маркетинг от А до Я, Румянцев и Франкель. Очень крутое сообщество, я его никогда не читаю, ну, потому что я не сижу ВКонтакте. Все-таки Питер – это не Москва, но я знаю, что там 200 тысяч участников, ребята недавно писали, это круто.
Вот вы сказали 200 тысяч, а там сказали 6 тысяч. А там какие вообще пропорции, что такое успешное сообщество? Количество, насколько влияет
количество
на качество?
Количеством или качеством взаимодействия? Да.
Для меня успешные сообщества – это те, которые дают пользу своим пользователям. То есть это не сообщество, ну типа МДК я могла бы назвать, там сколько там миллионов. Но для меня это не успешное сообщество, потому что оно не генерит пользу.
Это паблик ВКонтакте.
Паблик ВКонтакте с мемами, со смешными матерными картинками.
Ну да, видео просто не запоминают некоторые вещи.
Например, которые там написали про Жанну Фриске, я раньше никогда не была, ну помните, в определенном месте. Я сама жаловалась, ну чтобы забанили нахрен этот паблик. Я написала несколько постов на эту тему, написала в службу поддержки ВКонтакте, написала ребятам, которых я знаю, из ВКонтакта, ну, менеджерам и топ-менеджерам, что уберите это просто.
А вот такие, кстати, интересный вопрос, да, опять на нелюбимую вами тему, а получается вот такие сообщества, да, где вот, ну, не знаю, там...
Огромное количество участников?
Негатив, нет, еще я говорю о том, что где это все на грани какой-то, который вас не устраивает, их тоже, получается, генерят какие-то комьюнити-менеджеры.
Конечно.
Или, погодите, ну, может, они там просто там подгребают, я к чему это говорю? Или просто этот негатив и так притягивает, и там не надо даже управлять этими процессами, все равно люди
тоже
пойдут,
надо управлять, да? Потому что там, вот в том же МДК, очень много контента, который генерят пользователи. Они создают эти смешные мемы, они их выставляют.
А что там с ними
оно
делать
очень
надо?
Живое.
А что с ними там, как там этим управлять? Ну, они создаются, составляют, само себе живет.
Надо модерировать, надо создавать темы, типа, на этой неделе создаем про это. Ты вбрасываешь, фасилитируешь тему. Нужно было раскрутить эту тему, нужно было там рекламировать это, нужно было создавать ценность для тех, кто будет в этом сообществе.
Вы говорите,
негативные сообщества тоже бывают. Любая секта – это комьюнити.
Мы же сейчас говорим о том, что сообщества, по большому счету, тоже сами брендами становятся, правильно?
Абсолютно. Сильные сообщества становятся сильными брендами.
И тогда
веб-сарафан, сообщество предпринимателей в Фейсбуке.
Не надо ли для этого нанимать других комьюнити-менеджеров для раскрутки бренда? Я не понимаю, что происходит, какое перерождение, что вообще происходит? Вы работаете с брендами, а потом вдруг сами становитесь брендом. Вы меняетесь? Что с вами происходит?
Вы имеете в виду с комьюнити-менеджером? Да, смотрите, да. Моя позиция, что комьюнити-менеджер должен быть внутри компании.
Ага. Не, например, внешний, не, именно, как вы говорите, пиар-директор там и так далее.
Во-первых, комьюнити-менеджмент – это история в долгую, мы про это уже говорили. Угу. Нельзя сделать сообщество, то есть создать пользу, ценность, доверие. Чем отличаются сообщества от групп? Написали кто-то в группе что-то, у тебя нет доверия, потому что ты просто в группе, кто, что, я не знаю этих людей, никогда их не видел. Почему классный не форум, например, вы выходите в офлайн, и у вас люди друг друга видят, возникает доверие. За счет истории коммуникации, некой пролонгированной коммуникации.
А здесь бренд коммуницируется с людьми, потому что он, ну, условно говоря, продает свою продукцию какую-то и так далее, и так далее. Получается, вроде бы физический контакт, и там атмосфера доверия,
да,
внутри в интернете.
И в офлайне, например, какие-то акции,
ну, да,
в парках,
да.
Телефоны, например, всегда какие-то классные активации, там ты должен пройти игры, игровые поля, много бываю летом в парках.
И это тоже является частью работы комьюнити-менеджера?
Это часть построения репутации бренда, ага, и часть пиара, и в то же время, ага, это комьюнити-менеджмент, потому что ты создаешь...
Ага. Как все сложно.
Ты добавляешь, ты добавляешь много точек касания с клиентом, чтобы, ну, просто запечатать его в памяти этого клиента.
Ага. То есть получается, что комьюнити-менеджмент, он не только в онлайне, он еще выходит в офлайн.
Да, очень много. Есть встреч, например, не знаю, не форум блогеров же, выходит в офлайн, и это дает пользу
форум
сообществу.
Блогеров, вот я наоборот сейчас сижу и понимаю, что у нас основное движение в офлайне, и уже
а
надо выходить в онлайн. Да. То есть это вот как бы хозяйки на заметку, что называется.
Да, обязательно, конечно, потому что у вас не форум там раз или два раза в год, а... Ну, можно поддерживать это чаще, как делает блогерс журнал какой-то, Hello Blogger. Они постоянно же делают свою рассылку, они делают посты в социальных сетях, то есть они делают контент-менеджмент. У них очень мало user-generated контент, но они собирают со своих участников сообщества и делают, дают пользу как бы блогерам, поэтому блогерам интересно за этим наблюдать, читать. И лояльность к бренду Hello Blogger выше, например, чем к Neforum блогеров, потому что этот дает пользу Тане Ивановой в течение всего года, то есть пролонгировано, доверие есть. И сообщество, в отличие от групп, это прежде всего про доверие. Ты доверяешь создателям, ты доверяешь людям, с которыми ты общаешься. Там появляются популярные авторы, которые чаще всего постят.
Внутри именно.
Внутри,
уже
И это звезды внутри сообщества. Именно почему я говорю, почему блогеры редко могут построить сообщество. Они себя с пьедестала звезды убрать не могут. А способность отойти в сторону и дать зазвездить другим, кто будет ярче тебя, круче тебя, это и есть зрелый, опытный комьюнити-менеджер. То есть он этих звезд, наоборот, создает, поднимает. Потому что чем больше у него звезд, тем больше его будут читать, еще больше людей будут хотеть войти, ну, больше пользы, больше полезного контента. У нас даже рассылки в компот-чате готовят сейчас, ну, КМ и эксперты по комьюнити-менеджменту, они сами пишут, они сами создают статьи. Вот в чем заключается соль комьюнити-менеджмента. Не ты все время херачишь, Аня молодец, Аня молодец, Аня молодец. Ну, как делают очень многие, кто типа делает даже экспертизу в области комьюнити-менеджмента. Но они не побуждают людей что-то создавать.
У нас несколько минут осталось. Может, про компот поподробнее? Или еще
сейчас я задам вопрос. Мы сегодня очень много раз вспоминали один мой день. Это, правда, легендарный очень.
Я помню, такой... кстати, как ни странно, я помню.
Все, кто старше 20, кто сидел в ЖЖ, все помнят один мой день, я думаю. Но это была площадка ЖЖ. Со созданием комьюнити там все более-менее понятно. Именно в ЖЖ и привлечение ЖЖ-блогеров. Но мы понимаем, да, что мир немножко изменился, появились многочисленные другие площадки. Как...
Фейсбук, ВКонтакте то же самое, что в ЖЖ.
Вот на сегодняшний день какие площадки вот самые удобные для комьюнити? И для создания комьюнити, и могут это только ли социальные сети, или это могут быть какие-то сторонние или собственные ресурсы. И еще мы только что говорили про МДК и Телеграм. Может ли Телеграм, например, и мессенджеры заменить вот такие площадки?
Я для себя уже заменила. Для меня сейчас существует только Телеграм, потому что это очень удобно. В социальных сетях, ну, лучший инструмент по-прежнему все еще Facebook и ВКонтакте, там очень удобно создавать группы и постепенно из группы делать комьюнити, то есть связность между участниками растить. Но для меня Telegram стал лучшим инструментом, во-первых, потому что нет отвлекающего контента бесконечного. Там пользователь наедине с тобой, и нет возникающих тут же сообщений «Вася, Петя, Маша». В Фейсбуке, ВКонтакте очень много вот эти ленты, ты их крутишь, прокрастинация. А в Телеграме ты подписан только на те чаты, именно чаты, они не есть каналы, как мы знаем, а есть чатики. Вот у нас это Телеграм-канал, которым мы управляем.
То
с помощью
у вас канал
бота Камбот.
Или чат? Потому что, смотрите,
у нас
в
и
чате,
канал, и чат.
То есть в канале люди получают просто
информацию
а в чате уже...
В чате общаются, в чате генерят контент, в чате задают вопросы. У нас прописаны правила сообщества в закрепленном верхнем посте. У нас есть бот Федора Скуратова, Камбот, который нам помогает управлять сообществом. Например, он приветствует каждого нового участника, кто входит, автоматом. Типа, здравствуй, расскажи о себе, с вот с этим хэштегом, коротко обо мне. И есть уже всякие фишки, которые помогают управлять. Это проще. Ну, у нас сейчас 400, там, не знаю, 400 с чем-то человек, 438 участников. И это люди, которые создают сообщество, управляют сообществом. Они КМы. То есть, а через них ты имеешь доступ вообще, ну, к огромному количеству людей.
Мы просто всегда говорим в этой программе о том, что блогер должен быть представлен везде, на всех площадках, ну, на всех популярных площадках. А комьюнити должно быть представлено на одной площадке этой, ну, и сохранять свою эффективность? Или оно может иметь зеркала на разных площадках?
У нас, в случае с Компотом, у нас есть группа Russian Community Managers на Фейсбуке. Нас нет в других социальных сетях. Есть мы только в Фейсбуке и в Телеграме. Ну, потому что это исторически никто из нас, из создателей Компота, больше нигде не сидит. И мы создаем там, где удобно нам, как настоящие КМ, и мы же делаем это для себя, а не для кого-то.
То есть,
кого-то.
Если, например, вы создадите... ну вот, предположим, давайте, например, один мой день, было в ЖЖ. В Фейсбуке такая штука сработает?
Нет.
А в Одноклассниках?
Нет.
А в Одноклассниках тоже не сработает?
Особенность написания поста. Во-первых, уже не нужен один мой день, потому что Инстаграм и есть один мой день.
Инстаграм.
Как только появился Инстаграм, собственно, он начал потихонечку отъедать аудиторию у один мой день. Возможно, даже идею взяли где-нибудь вот, ну, за счет таких сообществ, как наши. Потому что люди теперь выкладывают там каждую свою секунду, и ты можешь просмотреть один день Ольги Бузовой от момента пробуждения до момента засыпания в точности.
115 сторис.
Да. Этот человек – монстр. Ну, то есть она была бы у нас самым популярным автором в один мой день, просто потому что она бы создавала этот контент. Отснять один свой день очень сложно было. Вот Оля Бузова – самый популярный автор в этом смысле.
Как заголовок: «Ольга Бузова убила один мой день».
Гений комьюнити-менеджмента.
Да.
Хорошо, то есть... А можно ли, например, мы говорим все время про тексты, фото, а сейчас же все переходят в видеоформаты, стримы, например, тот же стрим может объединить комьюнити?
Я наблюдаю
прямые
за...
Прямые трансляции, например, которые вот собирают...
Там... Это звезда и фанаты. Звезда и фанаты, это не сообщество. Но многие блогеры создают свои чаты. Например, я слежу за блогером ютубовским «Пограничник», и у него там я состою в чате «Пограничник». И вот они там что-то обсуждают, что-то выбрасывают. Я уже отписалась, я вступила и, собственно, выступила через 5 дней, потому что я не смогла больше листать вот эту бестолковую ленту бестолковых людей, которые там что-то пишут. И они,
это YouTube.
Да, этот чувак общается с ними, с этими людьми. То есть чаты ютубовским блогерам нужны для того, чтобы пообщаться со своими фанатами, сделать их еще более преданными фанатами и, например, попросить их репостить все. Они становятся как бы друзьями, ну, такими фан-группа. Звезда и фанаты – это всегда дружеская такая коммуникация, потому что фанаты первые скупают твои билеты, ну, то есть это твоя целевая аудитория, которая поможет о тебе рассказать везде.
А если блогер, комьюнити-менеджер, например, если блогер там ведет блог о путешествиях, неважно на каком формате, он может нанять себе комьюнити-менеджера, который будет объединять группу любителей путешествовать и куда-то...
Конкретно вот этого путешественника,
ну, и там, да, не знаю, как-то пиарить это...
Зачем ему это? Ему это, во-первых, не надо. Ему нужно вести и рекламировать себя. Как только там появится другой блогер, например, Макос у нас сейчас будет организовывать, блогер Александр Белик, туры будет продавать вместе с собой. Типа поехать в тур необычный с Александром Беленьким. Он создает сообщество, например, нанимает комьюнити-менеджера. И тут какой-нибудь Михаил Нефёдов говорит: а теперь поедем в тур со мной в его раскрученном группе. Что сделает Александр Беленький? Я думаю, что дружба моментально тогда закончится.
Ну, самый главный вывод, который мы сделали, это все-таки внутри, да, и поэтому блогерам, конечно, работать с этим сложно, но вообще понимать эту технологию им необходимо, мне кажется. Мы сейчас беседовали, заканчиваем наш уже разговор, беседовали с очень профессиональным человеком, которого, конечно, и блогерам бы неплохо послушать, чтобы понять, как организовывать вокруг себя людей.
Работаем над этим.
Да, я думаю, что приглашайте
обязательно
его. Ну что, программа «Не форум блогеров» подошла к концу. С вами были
Игорь Шатров,
Евгения Башкирова и Анна Ган. Анна, спасибо большое, было очень интересно, да, и мало, как всегда, времени. До встречи в сети.
Спасибо.